Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Сегодня у нас темой беседы будет, как Давид, царь Давид, противостоял своему яцерара, злому началу внутри себя. Мы знаем, что у царя Давида была очень непростая биография, от пастуха до царя, через очень много гонений, страданий, изгнаний, противостояний. У царя Давида было очень много врагов, с которыми он всю жизнь боролся. Враги внешние и враги внутренние. И когда мы говорим о врагах внутренних, мы говорим не только о врагах внутри народа Давида, но больше говорим о том, что происходило у Давида внутри, его искушения и как он с ними боролся. Мы знаем, что Всевышний называет Давида человеком по сердцу его. Давид нравится Всевышнему. С другой стороны, мы видим, что дела Давида не всегда, на наш взгляд, могут показаться хорошими. И в чем же тогда милость, которую нашел Давид в глазах Всевышнего, как он обрел эту милость, как нам эту милость обрести, как Давид боролся со злом и как нам бороться со злом. Если жизнь Давида описана в книге Царств, хорошо, в книгах Царств, то внутренняя жизнь Давида описана в книге Псалмов. К сожалению, сейчас мало изучают псалмы, это не очень принято, и в еврейской традиции так получилось, что псалмы остались у женщин. Сестры изучают, не изучают псалмы, сестры читают псалмы, часто читают их, так сказать, на автомате, на автопилоте, без того, чтобы понимать, что они говорят, потому что и на иврите, для тех, кто говорит на иврите, на современном иврите, псалмы не всегда понятны, как и любой текст, написанный много тысяч лет назад, даже на нашем родном языке, будет нам непонятен без примечаний, замечаний, комментариев и объяснений. Сегодня мы попытаемся поговорить о том, что внутренний опыт Давида в псалмах, и один из самых таких ключевых псалмов, который рассказывает о том, как Давид противостоял злому началу в себе, как нам противостоять, как это вообще складывается с нашим верованием, с верой в Иешуа, мы сегодня с вами попробуем понять из 36-го псалма в масоретской традиции. В синодальном переводе да, у нас будет псалом 35. Я прочитаю псалом, как я его перевожу, как я его толкую, а потом мы с вами будем его разбирать. Грех говорит нечестивцу глубоко в сердце моем. Нет Божьего страха в глазах твоих. Льстит он себе в своих же глазах, ищет порок, ищет ненавидеть его. Слова его уст – беззаконие и обман. Он отрицается мудрости, не делает добра, и на ложе своем все время думает о беззаконии. Он встает на недобрый путь, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, до небесных сводов Твоя верность. Праведность Твоя велика, как горы. Суды Твои глубоки, как бездна. Ты хранишь человека и зверя, Господи. Боже, милость Твоя драгоценна. В тени Твоих крыл укрываются смертные. Пируют они изобилием дома Твоего. Из реки радости Твоей Ты поишь их. Ведь у Тебя источники жизни, и в свете Твоем мы видим свет. Излей свою милость на знающих Тебя, праведность свою на правых сердцем. Да не наступит на меня нога гордеца, да не прогонит меня рука нечестивого. Посмотри, как пали беззаконные, повернуты они и не могут подняться. Наш псалом начинается с того, что Давид приоткрывает занавес внутренний свой, и мы можем видеть внутренний диалог, который у него происходит. Грех говорит нечестивому глубоко в сердце его. Что значит грех говорит нечестивому? Внешний соблазнитель обращается к Йецер ара, к сердцу человека. Всевышний так устроил мир, что есть выбор. У нас есть у всех выбор между добром и злом. А свобода выбора, она дает возможность, дает шанс не только выбор правильно сделать, но и сделать выбор неправильный. Всевышний, когда дает Тору, я тебе дал сегодня жизнь и смерть. Если человек неправильно строит отношения с миром, неправильно строит отношения с реальностью, он впадает в соблазны и он ломается. Любой предмет, любая вещь в нашем доме, и не только, которую мы эксплуатируем неправильно, не по инструкции, она сломается. И человек, который живет не по инструкции, он ломается. И внешний мир начинает становиться для него соблазном. И вот внешний мир, испорченный мир, испорченная часть мира говорит нечестивому в сердце его, нет Божьего страха в глазах его. Первое, с чего начинает Йецер ара, с чего начинается злое начало, как возвышается нечестивец у нас внутри, это отсутствие Божьего страха. Если мы боимся Всевышнего, если мы ощущаем Его присутствие постоянно, мы не можем совершить зло. Что значит боимся Всевышнего? Бояться можно, конечно, двумя путями. Мы можем бояться, как некоторые в детстве, наверное, боялись своих отцов или матерей, которые брали прут или ремень и наказывали больно. Бог меня миловал, но от многих ровесников слышал такое. Кого-то просто ругали, на кого-то повышали голос. Тоже приятного мало получить нагоняй от родителей. Другие больше боялись, что родители расстроятся их плохим поведением. Что родители расстроятся, огорчатся, а когда любимый человек огорчается, это очень неприятно. Еще более неприятно, когда огорчается Всевышний. И вот эта чувствительность ко Всевышнему, чтобы не огорчать Дух Его, как сам Всевышний говорит, огорчали Дух, чтобы не огорчать Дух, чтобы Всевышний нам всегда был доволен, это и есть страх Божий в подлинном понимании. Не первый вариант, а второй. Хотя, начиная с первого варианта, можно, конечно, прийти и ко второму. Следующий стих, который касается ненависти, его можно понять двумя путями. Льстит он себе в своих же глазах. Человек говорит, я сейчас разбираюсь в себе, я сейчас сотворю какой-то грех, чтобы потом, как это сказать, не согрешишь, не покаешься. Я сделаю что-то, чтобы вот эта нечистота во мне вышла наружу, я потом ее увижу и буду ее ненавидеть. Такая форма лести. Как Павел говорит о себе, да, что некоторые учили о Павле, некоторые говорили о Павле, что ложь наговаривали на Павла. Они говорили, что Павел так и учит. Павел учит, греши больше, и больше будет тебе благодать. Ты согрешишь, увидишь свою нечистоту, раскаешься, Бог проявит к тебе милость, умножится милость в мире. Вот так многие толковали учение Павла. И что Павел говорит про них? Праведен суд на таковых. Но здесь нечестивец предлагает именно такой вариант действий. Нечестивец нам говорит, ты должен... Законом познается грех. Законом познается грех, Ты должен как бы согрешить, чтобы увидеть, где в тебе нечистота. Согрешишь, и Бог проявит свою милость и покроет эту нечистоту. У этого стиха есть еще одно понимание. Именно из-за того, что мы знаем, как Давид жил, чем он жил, мы можем сказать, что Давид был окружен врагами. Мы сейчас уже говорим не о врагах внешних, внутренних, мы говорим о врагах внешних, извините, внешних, Шауль, поначалу и Авнер, куча армий, которые как бы преследовала Давида, Давид бежал, жил он у непонятно каких царей, скрывался, в общем, постоянно был таким правительством в изгнании, хорошей мишенью для всех спецслужб окружающих царей. И в этом есть большой соблазн возненавидеть своих врагов. А что такое наш Ецер? Наш Ецер Ара. Он, почему Давид говорит, да, что он говорит, начиная с того, что он говорит? Он старый, опытный оратор. Круче Цицерона, круче всех остальных. У него опыт тысячелетий, опыт общения с человеком, невероятное знание человека и каждого конкретного человека. И он прекрасно знает, на какую точку надавить. Ходит и давит Давиду на его точку ненависти. Давида один из таких вот соблазнов, ненависть. И Давиду говорится, ты же можешь, ты же крутой, ты же крутой. Я покажу тебе, где спрятан автомат Калашников. А этот Шауль, он всегда, всегда с мечами на перестрелку приходит. Поэтому ты возьми там автомат и пойдем мстить. Очень большой соблазн. То-то будет радость, то-то удовольствие ты получишь, когда увидишь отмщение. Он может даже цитату процитировать и сказать, а не ты ли Давид сказал в другом псалме, и возрадуется праведник, ибо увидел отмщение, ноги свои омоет в крови нечестивого. И скажет человек, да, есть плод у праведника, есть Бог, судящий землю. Приходит с самого начала и говорит, слушай, отмщение – это единственное, упомянутое в Танахе, упомянутое в твоих же псалмах, единственный способ доказательства существования Бога. Давай отмстим. Забывая, что Бог говорит мне отмщение. Он, слово уст его, беззаконие и обман. Нарушение закона природы, обман. Он не поступает по мудрости, не поступает в соответствии с мироустройством, не творит добро. И даже когда человек ложится спать, его эти мысли не отступают. Вот я покажу этому Шаулю, я ему покажу. Так человек встает на недобрый путь и не отвергает зла. Здесь заканчивается диалог Давида с Ецерара. Диалог нечестивца Давида с Ецерара. Дальше мы вдруг видим фрагмент, который словно вставлен из другого места. Ты только что говорил о злом начале, сейчас вдруг ты говоришь о Господе. Давид говорит, Господь, Господь, милость Твоя до небес, верность Твоя до небесных сводов. Мы знаем, что в иудаизме, в иудейской традиции есть 7 небес, и вот небесные своды, которые упомянуты здесь, да, часто переводят как облака. Это третье небо. А с чего Давид начинает? Начинает он со слов «Гашамаим хаздеха». Не «Шамаим хаздеха», не «На небесах милостивая», а «Гашамаим хаздеха». «В небеса милостивая», можно так сказать. милостью Всевышнего Давид возрастает до небес. Представьте себе, может быть, многие видели, это любимый трюк всяких разных бук и нехороших тварей в мультфильмах или фильмах. Они вдруг приобретают огромные размеры, такие, что кажется человеку, что ты кузнечик против них. И, как правило, это сопровождается еще и гомерическим хохотом. И вдруг Давид говорит: «Милость твоя, да не без милостью, с милостью Всевышнего». Сам Давид вдруг возрастает до небес. Есть традиция, что Адам первый, Адам Аришон, первый сотворенный человек, был огромных размеров, доставал, в духовном плане, конечно же, да, доставал до небес. Макушка человека, та самая макушка, на которую Коэн кладет свой мецнефет, свою кипу, она называется, и сегодня современные евреи кладут кипу, это место называется Амен. Да, как вот то же самое, что братья говорят Аминь, Амень и так далее. Да? Многие евреи говорят Омейн, Омейн и прочее. Одно и то же слово. И оно восходит, конечно, однокоренное со словом Эмуна, вера. Оно же восходит к слову Оман, мастер. Почему? И со словом Литамен, тренироваться, совершенствоваться. Почему это однокоренные слова? Слово «Амень» означает устойчивый, стойкий, стоящий в вере, способный выстоять. Любое наше благословение, все, что мы делаем, все сосуды, которые мы выпускаем из своих рук, если надо сравнить нас с гончарами, они должны быть сосудами устойчивыми. Они должны плотно стоять на полу, на столе, там, где поставить. Для гончара это довольно сложно. Более того, они перевернутыми, и горлышко их должно стоять плотно. Очень много сегодня и раньше фарфора, всяких керамики, которая не соответствует этому требованию. Перевернешь ее, увидишь зазоры, какие-то все стоит, или чашечка шатается на столе. А уж тем более людей, которые не стоят ровно. А уж тем более людей, макушка которых не прикреплена ровно к небесам. Это вообще очень-очень сложно, чтобы у тебя вот на макушке, чтобы головой своей ты прочно-прочно, крыша твоя была, небо голубое, но чтобы оно как плотно прилегало к голове. Это сложно, и бременские музыканты об этом только пели. Почему Давид вдруг резко приключается к этому? Как говорит Иешуа, человек, который строит башню, сначала посчитает издержки. Перед любым действием человек, если он человек рациональный, если он человек грамотный и умный, он рассчитывает, во что ему это обойдется и что он получит в результате. Вот когда Давид выслушал предложение злого начала, он берет тайм-аут, перерыв, чтобы посоветоваться, чтобы посмотреть, почем ему будет стоить пойти за злым началом, что он потеряет и какие есть другие предложения. И тут он возносится на небеса. Он видит, что со Всевышним он может быть целым миром. Мы говорили, что тот, кто наделен духом, тот, кто наделен духом, тот, кто наделен видением, тот видит всю картину. Рабби Нахман из Браслова учил, что само время, само понятие время возникает из-за того, что нету понимания. События для нас следуют одно за другим, потому что мы не понимаем причину и следствие, мы не понимаем, что случилось, что случится дальше. Бычок, который идет по досточке, она кончается, и он знает, что сейчас он упадет, из известного детского стишка, он уже знает свое будущее, для него в этом плане времени нет. он потенциально и реально уже упал. И Давид, поднимаясь на небеса, становится над временем, над пространством и видит все, все сразу. Почему Давид такое противопоставление делает предложением злого начала? Как получилось, что Давид вдруг оказался в милости Всевышнего? Как получилось, что Давид вдруг стал таким большим? Мы говорили о том, что человек выбирает, взвешивает, подсчитывает издержки, а Давид человек, который уже пробовал общение с Богом, пробовал общение со злым началом, он знает и то, и другое. Еврейская традиция знает, в общем-то, два способа противостояния с Ецер-Ара. Для того, чтобы понять их, мы должны обратиться к другой заповеди, мы о ней не так давно говорили, это заповедь «Лотахмот, не возжелай жену ближнего, не возжелай, видимо, магнитофон ближнего, не возжелай осла ближнего, не возжелай мерседес ближнего» и так далее. И мы видим, что Тора объемлет, требует от человека верности во всем, в словах, не засвидетельствуй, не произноси имени напрасно, в делах не укради и в мыслях, да не будет меня. Я Бог твой, или вот не возжелай. Как эти две заповеди связаны? Когда мы говорили об этой заповеди, мы приводили знаменитую притчу Ибн Эзры. Я ее здесь повторю. Ибн Эзра говорит, это похоже... Почему, собственно, возник вопрос, извините, потому что трудно сказать, как человеку не пожелать. Ладно, я не буду брать машину ближнего, я понимаю, что она чужая, а как же мне не пожелать ее? Мне тоже хочется такую машину, тоже хочется такой сотовый телефон, тоже хочется, в общем, тоже хочется такую квартиру, и все, всего очень-очень хочется. Я вообще очень хочучий человек, как все, наверное, люди. И как вот с этими хотелками, выжелалками справляться? Ибн Эзра, он приводит такое понимание и говорит, это как сравнить крестьянина из села и царицу. Когда, дочь принцессу, да, когда крестьянин смотрит на принцессу, он понимает, что у него нет никаких шансов и даже не думает о них, как это заслуга те глупцы, которые думают, что вдруг у них будут крылья, они смогут летать и так далее. Как человек не мыслит себя птицей, так крестьянин не мыслит себя женатым на принцессе. Сейчас, конечно, это все может вызвать такую циничную улыбку, потому что мы не живем в таком полярном мире, в котором жил Ибн Эзра. Не живем в мире, когда разница в статусах, она так велика, и в принципе, конечно, сегодня есть возможности крестьянину жениться на царице, но как объяснение, как притча, она, эта притча остается актуальной. То есть, знай свой уровень и держись его, и понимай, что выше какого-то стеклянного потолка ты не прыгнешь, и смирись. Вот такой вот комментарий дал Ибн Эзра. И так он объяснил, как можно выполнить заповедь Лотахмот. Не пожелай. Другой вариант приводит еврейский мистик, средневековый Рав Клайнберг. Он говорит, написано, возлюби Бога своего всем сердцем своим. А почему не написано, возлюби Бога сердцем своим, а написано, всем сердцем? Потому что, когда ты любишь Бога всем сердцем, не остается места для каких-то других ненужных ценностей. Все, что ты увидишь, будет казаться мелочью, недостойным по сравнению с объектом твоей любви, Богом. Ты будешь любить, соответственно, и жену свою за то, что Бог тебе ее дал, детей своих, за то, что Бог их дал видеть в Боге источник жизни, и тогда не останется места ни для чего другого. Любой человек, который понимает, что такое Бог, он не может любить ничего другого. А когда мы действительно имеем какие-то другие ценности, значит, и понимание наше еще не полно. И Давид говорит: «Вера твоя делает меня огромных до небес. Я весь возвеличиваюсь в то, что я наполняюсь тобой. Справедливость твоя велика, как горы, глубока, как бездна, глубока, как бездна. Ты хранишь человека и зверя, Господи». Несмотря на то, что место Всевышнего обычно определяется на небесах, это только образ, Всевышний сохраняет человека и зверя. Недавно австралийцы устроили экспедицию на дно моря у берегов Антарктиды и увидели там, открыли там очень много новых невиданных доселе животных, сфотографировали много невиданных организмов. На дне Арктического моря растут стеклянные туники, прообраз морских звезд, первые, так сказать, антарктические жители. Там в антарктической воде открылись прозрачные рыбы, невиданные доселе, и много других доселе неизвестных существ. Казалось бы, сколько бы мы ни исследовали этот мир, мы видим, что Бог еще может нас удивлять и удивлять своими творениями. Если про внутренний мир мы можем сказать, что это наше субъективное ощущение, и мы сами себя обманываем, то вот это вот существование различных, казалось бы, никому не нужных туник, стеклянных трубок на дне Арктического моря, прозрачных рыбок, которых много тысячелетий никто не видел, и только сейчас случайно увидели, а как велико космическое пространство. Сегодня мы можем видеть на многие-многие световые годы вокруг, видеть огромное пространство, созданное Богом. И Бог, который создал все это, тысячи, миллионы, миллионы планет, каждая со своей атмосферой, каждая со своим каким-то равновесием или неравновесием, который создал Землю, которая стоит на многих-многих-многих постоянных, которые и поддерживают существование Земли, он обращается к нам, он говорит с тем же Давидом, который в масштабах световых лет и стольких звезд просто что-то ничтожное, меньше, чем пылинка на Земле. И все же смертные люди пользуются щедротами Дома Божьего. Пьют из реки отрады. О чем все это говорится? Давид, как наш позже будет раскроет нам Иешуа, подсчитывает издержки. Он говорит, вот здесь есть какой-то Ецедара. Он предлагает, давай пойдем отвстим, давай пойдем украдем. Опа, смотри, какая красивая девушка Батшева. Давай ее пригласим на романтический ужин со свечами. Как поступить? В данном случае Давид, которому не всегда удается противостоять своему Ецеру, точно так же, как и нам, Давид предлагает завести издержки, посмотреть, а что на другой чаше весов. На другой чаше весов великий Творец, всепроникающий, всепроницающий, и мы можем стать огромными, возвеличиться, как вот, опять же, да, как персонажи страшных мультфильмов, и стать очень сильными вместе с ними. Давид смотрит на небо, Давид как бы сопоставляет одно с другим, и это помогает ему противостоять. Такими, иными словами, есть два способа борьбы с Ецарара. Первый способ – это начать ему противодействовать. И говорит, не буду грешить, это все нехорошо, воровать нехорошо. И как бы, ну, Ецарара говорит, ну как же нехорошо, у тебя вот украдешь, у тебя кошелек будет. Да это не воровство, ты, собственно говоря, не чужое берешь, свое возвращаешь. И эта Батшева, она же разведена, она тебе Всевышним от начала мира предназначена и так далее. Он очень опытный оратор и очень хорошо знает подход каждому из нас. Поэтому мы легко можем попасться в его сеть. А Давид говорит, не всегда нужно ему противостоять словесно. Словесно мы все равно ему не переспорим, он опытнее нас и талантливее нас. Оставьте его и давайте вознесемся на небеса, мы можем восходить в небесной колеснице. Шхаким, который упоминает Давид, это третье небо, туда, куда был вознесен Павел, там он слышал слова неизвеченные, или, скажем так, знакомый Павла, не будем уточнять, кто, один человек. И там он слышал слова неизреченные. Там совершенно другой внутренний диалог, там совершенно другие слова, там совершенно другое происходит. И Давид сравнивает две эти вещи. Как туда подниматься? Ну, для этого нам Всевышний дал Тору и заповеди. Да? Способ, который предлагает нам Ецар ха-Ра, соверши беззаконие и прольется на тебя милость. И многие наговаривали на Павла, что именно так он учит. С другой стороны, у нас есть заповедь на иврите мицва. Она родственна слову цевет, компания, объединение, пара. То есть, когда мы совершаем заповедь, мы тем самым объединяемся, соединяемся с Творцом, приближаемся к Творцу. Способ приблизиться, способ возвыситься – это не только посмотреть в небо, что важно, и об этом мы еще поговорим, а это соблюдение заповедей, то есть увидеть, что есть беззаконие, есть заповедь, и просто работать. То есть тебя догоняет Ецар ха-Ра, тебя догоняет злое начало, не обращай на него внимания, а работай аванти вперед. И тогда на тебя проливается милость Всевышнего, ты наполняешься ею, и с Духом Всевышнего, с милостью Всевышнего, смертный становится размером с Адама. Полностью для нас это воплотил, конечно же, Иешуа, и мы сегодня имеем этот образец тела, в котором полностью раскрылась Божественное. И, конечно, метафора, что он воссел Отец на Всевышнего, и к телу Всевышнего правая рука, и где он кончается, чтобы справа от него сесть. Он стал, его тело стало мостом между небом и землей. Существуя в его теле, мы имеем на макушке тот самый Амень, мы вырастаем в него, и мы можем пребывать в этом храме теле постоянно, то, что для Давида требовалось каждый раз жертвоприношениями, каждый раз входить. И Давид говорит дальше, излей свою милость на знающих тебя. Только твоя милость меня поднимает, праведность свою излей на правых сердца. На тех, кто делает выбор в правую сторону. Да, написано в притчах, что сердце мудрого с правой стороны, сердце злодея с левой стороны. Это вопросы выбора. Если я выбираю вправо, излей на меня милость свою. Как я выбираю вправо? Я выбираю вправо не только указывая пальцем, но и совершая какие-то действия. Ты не наступит на меня, на коня гордеца. Когда цари побеждали других царей, когда владыки побеждали других царей, они ставили ногу на голову победителя. Мы знаем, в известном псалме сказал Господь: «Господину моему, сядь одесную меня, пока не положу врагов твоих в подножие ног твоих, пока ты не поставишь ногу на голову нечестивца, ты победишь этот Ецера». Почему? Потому что здесь уже Ецера пришел с ножами даже не на перестрелку, а вышел на них против самолета, против того, что вознеслось до небес, и сам этот Ецерара, будет казаться кузнечиком в этом свете. Чтобы провести один из примеров из еврейской традиции, давайте обратимся к заповеди цицит, сделать кисти на одежде своей. Тора говорит, сделайте себе кисти на краю одежды вашей, сделайте себе цицит на краю одежды вашей и сделайте им голубую нить, и будут они вам кистями. Сделайте кисти, и они будут вам кистями. Не совсем понятно, как кисти становятся кистью, у нас же вроде бы и так кисть. Раши приводит два объяснения на слово цицит. Он говорит, первое значение цицит, как кисть, как чубчик на голове или челочка на волосах. Сделайте себе такие челочки. А второе объяснение слова цицит, от слова легоциц, подглядывать, заглядывать, как в песне песней, мужчина заглядывает через решетку. Друг на друга можно смотреть через решетку. Два объяснения, одно и второе. Внук Раши, Рашбам, связывает эти два объяснения и говорит, вы себе сделаете кисть от слова чубчик, повесьте себе чубчик на одежду, сделайте ей голубую нить, и она будет вам смотрелкой, возможностью подглядеть, посмотреть на Всевышнего. Почему вообще появляется заповедь цицит, если мы помним, заповедь кисти на одежде, если мы помним, она появляется в Вайшлах, когда Моше посылает разведчиков в землю, мераглим, они должны были пройти землю, они возвращаются как тарим. Слово тур, латур, это идти следовать за чем-то. Вместо того, чтобы следовать за пославшими, они следовали за своими страхами, следовали за своими глазами. Поэтому они пришли, и они дали очень страшное описание земли. Они наговорили про землю всяких разных гадостей. 11 раз в этой главе встречается слово «тарим», ходявшее с кем-то в отношении святой земли. И в конце главы дается заповедь цицит. Она говорится, что вы увидите вместе и не пойдете за своими глазами. Лёта туру, то же самое слово. То есть цицит, заповедь дана для того, чтобы мы не шли за внешними страхами, чтобы мы не шли за вот этими вот предложениями злого начала, которое всегда скажет нам, да, этот Бог, он далеко, а я-то тут близко и так далее. Почему голубая нить нам напоминает о Всевышнем? И вспомните все заповеди, говорит Всевышний, и не пойдете за Ецарара. Вспомните милость Всевышнего, вспомните заповеди его, и не пойдете за своими глазами. Почему не пойдем за глазами? Потому что увидим голубую нить. А как голубая нить помогает нам? Об этом говорит в Талмуде Раби Мейер. Раби Мейер, надо вам сказать, это один из столпов еврейской мистики. Человек с очень-очень глубоким пониманием. И он относится к эпохе Танаи, в 1-2 век. Он практически современник Ишуа, может быть, разница в 90-100 лет, по тем временам невеликая разница. И он говорит о том, что нить голубая или синяя, голубого цвета в иврите тогда не было, синяя нить выбрана для того, чтобы напоминать нам о море. Море напоминает о небе, Небо напоминает о престоле Божьем. Помним, что когда народ Израиля видел престол Божий, он видел его цветами голубым и белым, как сегодняшний израильский флаг. Хотя сионисты, которые этот флаг делали, они не думали, не читали этого Раби Мейра, или, во всяком случае, не имели его в своей голове. Итак, вот повторю, по Раби Мейру, цвет, голубой цвет цицит напоминает море, которое напоминает небо, которое напоминает престол Божий. Когда мы видим цицит, мы уже не пойдем, вспомним о небе, вспомним о престоле Божьем, и не пойдем за своими глазами, за которыми мы всегда обычно блудим. Почему вспомним? Вспомним Бога, вспомним Его престол, вспомним Его царственность, и снова вернемся к состоянию, когда все сердце заполнено Всевышним. И тем самым мы вырастаем до небес, как об этом говорит Давид, и чем нам уже кажется наше злое начало, оно перестает быть для нас актуальным. Когда мы одеваем, облачаемся в цицит, мы тоже говорим, как велика милость Твоя, Бог Господи. И в тени Твоей, в тени крыл Твоих скроются люди, когда мы одеваем талит. Каждое утро, когда еврей одевает талит, тоже символически облачается в ту милость и в духовном плане должен быть намеренным вознестись до небес, победить таким образом свой яцер ара. Я говорю в духовном плане, потому что физически это не всегда получается. Как это происходит на практике в жизни человека? Как ни странно, можно об этом прочитать у Льва Николаевича Толстого в романе «Война и мир». Русская армия в войне 812 года потерпела поражение в сражении под Аустерлицем. И вот князь Андрей Волконский лежит раненый на поле боя. Вокруг него там еще послевоенная суета. И Толстой говорит так: но он ничего не видал. Над ним ничего не было уже, кроме неба. Высокого неба, неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими под ним серыми облаками. Как тихо, спокойно и торжественно. Совсем не так, как я бежал, подумал князь Андрей. Не так, как мы бежали, кричали и дрались. Совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз-артиллерист. Совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба. И как я счастлив, что узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет ничего, кроме тишины, успокоения. И слава Богу. Можно сказать, что князь Андрей в этом своем раненом состоянии, глядя в небо, а у него было время подумать, он тоже увидел за небом. Небо для него стало своеобразной нитью цицита, голубой нитью. Это говорит о том, что, собственно, сегодня у нас, когда нету голубой нити, это нам не мешает побеждать свой яцер ара, обращаясь к небесам. Для того, чтобы понять, насколько эта тшува, это раскаяние, это изменение сознания сработало, мы знаем, что у покаяния должны быть какие-то плоды. И те, кто читал роман Толстого «Война и мир», я сразу скажу, я не читал. Те, кто читал роман Толстого «Война и мир», те могут вспомнить, что Волконский очень любил Наполеона, он его очень ценил, и Наполеон был его кумиром, больше, чем для кого-то там в свое время Элвис Пресли или Владимир Высоцкий. И можно сказать, что Наполеон был таким своеобразным башком для Андрея Волконского. И вот по Аустерлицу идет победивший Наполеон, подходит он к князю Андрею, смотрит на него, который лежит истекающим кровью, и Наполеон думает, что он умер, князь Андрей, и он говорит своей свите: «Voilà une belle mort!» Смотрите, какая красивая смерть, вот какая красивая смерть. И Толстой пишет так: князь Андрей понял, что это было сказано о нем, и что говорит это Наполеон. Он слышал, как его называли Сира, Сира – это господин, обращение к царю. Но он слышал эти слова, как бы он слышал жужжание мухи. Он не только не интересовался ими, но и не заметил, а туча же и забыл их. Ему жгло голову, он чувствовал, что он исходит кровью, он видел над собой далекое, высокое, вечное небо. Он знал, что это был Наполеон, его герой. Но в эту минуту Наполеон оказался столь маленьким, ничтожным человеком, в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом, бегущим под ними облаками. Мы видим, что это изменение сознания, оно не просто так, оно работает. Сам того не хотя, Лев Толстой показал это в жизни, можно сказать, в части вымышленной жизни князя Андрея. И мы тоже для себя можем сказать, что не только Ецарара, который нас соблазняет, но небо, можно посмотреть на небо и сделать перепрошивку внутреннего мира, скачать оттуда файл, который называется «Милость Всевышнего». Да, надо только для этого освободить много места на диске, но файл, он того стоит, и это понимаешь, когда ты его видишь. И вот это вот обращение к Всевышнему, обращение к небесам, к, можно сказать, проекции физической Всевышнего, напоминает о самом Всевышнем, и оно наполняет нас, так как говорит Петр: если вы противостанете сатане, который ходит здесь, как лев рыкающий, ищет, что бы там, как бы там, он побежит от вас. Просто не будет легко и просто скинуть все эти дурные вирусные файлы, скинуть их со своего диска и начать, можно сказать, новую жизнь, победить свое злое начало таким образом. Я всем желаю иметь такую возможность сражаться и побеждать, не всегда вступая в прения, а иногда просто обращаясь к милости Всевышнего. Посчитайте издержки, сравните то, что вы свои цели с целями Всевышнего, решите, куда мы идем, и постоянно эти список издержек, ценник, так сказать, этого мира и мира грядущего держать в голове, и тогда, возможно, а точно мы тогда сможем устоять в день злой, в день, когда нам снова приходится столкнуться со своим яцерара, а это, к сожалению, практически ежедневно происходит. Вот такое у нас сегодня получилась беседа. Спасибо, что вы были со мной. С вами был Александр Бленд. Шалом.